Добрый вечер, уважаемые гости радио «Азаттык». В 90-е годы, когда независимый Казахстан начал переход из плановой экономики в рыночную, когда в стране прошла волна приватизации, экономику страны называли «экономикой племянников». Чуть позже, уже 2000-е годы, экономику Казахстана острые языки называли не иначе, как «экономикой зятьев». Кстати, автор и первой, и второй характеристики казахской экономики сегодня присутствует здесь. Если найдет нужным, надеемся, что он сам разъяснит причину подобной характеристики. А теперь, к концу первой декады 21 века, в Казахстане наблюдается совершенно новое, но, видимо, вполне закономерное явление, когда национальные компании превратились в компании племянников и сынков. Наличие такого явления в стране был вынужден признать даже сам глава государства Нурсултан Назарбаев, при беспрерывном 20-летнем правлении которого происходят все эти явления и превращения. Вот этой теме радио «Азаттык» и посвящает свой очередной круглый стол. Итак, недавно выступая на заседании правительства, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в частности, признал, что сегодня в казахстанских ведомствах на приличных должностях сидят ребятишки, которые даже не понимают, для чего они туда посажены. Я недавно давал поручение по Казмунайгазу разобраться, какие жалобы были. Сидят ребята, которые не знают, что они там делают, как их подбирали, заметил тогда президент страны. По его словам, 15-20% молодых специалистов достойно работают на своих местах, учатся, бывают на местах, разбираются в производстве. А у остальных, кроме понтов, кто к какой клановой группе относится, и желания перепрыгнуть на большое теплое место нет. А в министерствах и ведомствах поощряют таких людей. Уважаемые гости, давайте нашу дискуссию начнем с вышеназванных характеристик, как экономика племянников и экономика зятьев. И дадим первое слово самому автору этих определений, Петру Свойку, а затем продолжим нашу тему. Господин Свойк, почему вы экономику 90-х, а затем 2000-х годов называли именно экономикой племянников и зятьев? Что сейчас изменилось с тех пор? Вам слово.
Ну, действительно, в начале 90-х переход к рынку осуществлялся в основном племянниками, причем это было не так уж и плохо. Тогда и сам президент был не так уж зрел, ему было всего лишь за 40. И он тогда очень многих брал за руку и отводил не в тюрьму, это уже было позже, а в большой бизнес, в большую политику. И выросла плеяда и его соратников, и 40-летних, и 30-летних, и даже 20-летних, достаточно успешных бизнесменов, достаточно успешных администраторов, скажем так. Наш Алихан, он ведь кроме того, что возглавлял агентство по госслужбе, был еще и руководителем администрации президента. Беда не в том, что вот племянники все заполонили. Я думаю, что беда как раз в том, что никого вокруг президента-то и не осталось. Ни из 60-летних, ни из 50-летних, ни из 40-летних. Это почти все потерянное поколение. Вот это ужасно. В оппозиции, да, в тюрьмах, да, за границей, да, к сожалению, уже и в могилах кое-кто. А вот вокруг президента сейчас и национальный бизнес, и национальная государственность поддерживают больше не казахи. И это очень опасно, потому что и передавать-то некому. Вот мне кажется, что вот это та проблема, которая сегодня должна действительно волновать всех и во власти, и в обществе.
Спасибо, господин Свойк. А господин Ашимбаев, вы согласны с мнением Свойка?
Честно говоря, я не очень хорошо расслышал ответ Петра Владимировича, но по кадровой политике, допустим, по термину экономика племянников, знаете, здесь может само развитие элиты вот в начале 90-х годов, скажем так, потому что вот средний управленческий возраст был, в принципе, 40-50, и, в общем, партийно-советская номенклатура тех лет было, допустим, тяжело перестраивать на рыночные рельсы. Вот поэтому ставку сделали на молодое поколение. Вот, естественно, в первую очередь речь шла, допустим, о доступ к финансовым ресурсам, кредитам и так далее, допустим, лицензиям давался в первую очередь своим, то есть там дети, племянники, детей и так далее. На сегодня эти племянники давно уже выросли, то есть уже у них свои появились и так далее. Здесь как бы ничего плохого не было, то есть формировалась новая молодая генерация вот, управленцев, политиков и экономистов, ее по-другому неоткуда было взять. Всем подряд ресурсы давать не собирался. На сегодняшний день просто ситуация такая, что ведь у нас новых производств толком как бы не создано, новых рыночных структур, кроме многочисленных банков, лизинговых, страховых, пенсионных фондов, практически нет. Сейчас практически все ресурсы концентрируются в руках государства. То есть государство, то есть национальные компании, РГП, государственных холдингов, наших холдингов и так далее. И после которой, как бы, знаете, вот, допустим, если взять систему, допустим, Катмана и Газа, то там, допустим, два нефтедобывающих предприятия, Узельмана и Газ и Эмбамана и Газ, над которыми находится компания разведка добычи Катмана и Газ. над разведкой добычи стоит сам, допустим, «Кадмунайгаз», там «Кадмунайгаз» находится холдинг «Самрук». Вот, то есть в итоге, как бы, то есть два предприятия, допустим, реально в этой цепочке, только два предприятия реально занимаются, допустим, добычей нефти и ее реализацией. Все остальное, например, сервисные, консалтинговые, маркетинговые и прочие структуры, которые, как бы, задаются исключительно во многом с целью распределения финансовых ресурсов, вот, во-первых. А во-вторых, в том числе, это перераспределение ресурсов среди элиты. То есть, допустим, трудоустройство жен, там, племянниц, детей и так далее. По-моему, там, в общем, показатель по количеству всевозможных родственников практически в России по всему уровню «Кадмунайгаза» достаточно высок. То есть намного более, чем, по-моему, чем 20-30%, о которых шла речь в изначальном письме. Я многих ребят знаю, которые, как бы, дети очень таких высокопоставленных родителей, но которые при этом достаточно неплохо работают. Но сама тенденция, допустим, создания вот таких надстроек над реальным сектором, она, в принципе, приводит к тому, что, как бы, элита паразитирует на экономике.
Спасибо. А господин Байменов, что вы скажете?
Ну вот еще за 2-3 месяца до выступления президента здесь проходила международная конференция, и «Самрук Казнан», Нур-Отан, они пригласили меня выступить вот как бывшего председателя агентства. И завершая дискуссию, я сказал вот в присутствии международных экспертов, что для того, чтобы характеристику давать нынешней кадровой политике, не обязательно проводить глубокие исследования, можно просто взять, поднять кадровый состав национальных компаний, и можно, в принципе, убедиться, проанализировав фамилии, отчества, родственников и так далее, что на самом деле у нас воссоздана полностью патронажно-клановая система, от которой мы в 99-м году пытались уйти, по крайней мере, на государственной службе. К сожалению, реформа 99-го года затем затормозилась, и агентство не стало дальше отстаивать меритократию, то есть профессионализм на государственной службе. А необходимо было еще дальше развивать и распространять эти принципы меритократии, то есть отбора, продвижения по заслугам на гражданскую службу, это бюджетная сфера, и также на национальные компании. Но очевидно, что те реформы уперлись уже в политическую систему, концентрированный режим, который уже особо не востребует и не воспринимает альтернативные идеи и профессионализм. Ведь чем отличается профессиональная госслужба от политической? И чем должна отличаться профессиональная служба специалистов в национальных компаниях от топ-менеджеров? Тем, что для них в первую очередь важен профессионализм, знания, квалификация, а лояльность, принадлежность к кланам не должна учитываться. Но мы должны понимать, что нынешняя молодежь – это продукты нынешней системы. И когда президент говорит о понтах, то понятно, что они смотрят на пример тех, кто сегодня реально принимает решения. Поэтому корпоративной морали госслужбы и нацкомпаний, всего госуправления, понты, они занимают существенное место, и они видят, ну, в разных сферах по-разному проявляется. Когда аким области берет номер 001, это понты. Когда у нас плодятся номера КЗ, АВ и так далее, это тоже понты. Когда Альберто Контадор на наши деньги поднимает испанский флаг и играется испанский гимн, но на деньги, на которые можно было оснастить велосипедами все США страны, это тоже понты. Поэтому эти молодые люди, они порождение этой системы. И понадобится, мне кажется, неимоверные усилия для того, чтобы как-то наладить обратно кадровую политику. Хотя не сказать, что вот в системах этих сидят глупые люди. Нет, сидят образованные, знающие передовые методы и знающие как. Но здесь, кроме знаний, нужна политическая поддержка, политическая воля. Допустим, если бы сегодня президент поинтересовался бы, вот вы проверьте, все же вы назначили там Нурали Алиева, но вот у меня сомнения, на самом деле он соответствует этой должности или нет. Я думаю, что это одно это дало бы, несомненно, больший эффект, нежели многие там конференции, круглые столы на эту тему.
Спасибо. Госпожа Умбеталиева.
Ну, я бы, наверное, сказала, что вот основа нашей кадровой политики, патронаж, о котором уже говорили наши эксперты, является, мне кажется, причиной того, что нет ответственности, наверное, за ту деятельность от кадров. Безответственность и безнаказанность. То есть, почему племянники и родственники появляются? Потому что за ту работу, которую они выполняют, эти же родственники, да, они не несут никакую ответственность и остаются безнаказанными. Если бы существовал бы контроль за этим, то, конечно, приведя, скажем, кто отбор проводит этих кадров, он бы уже задумывался о том, что кто будет нести за это ответственность. И мне кажется, вот здесь очень существует некий порочный круг в том плане, что отбирает на государственную службу сами же власть и сама же ведет контроль. То есть аттестация, она также принадлежит в руках у власти. Поэтому ей нет смысла как бы саму себя показывать в негативном аспекте. Здесь я бы, наверное, хотела показать, что вот наши исследования демонстрируют, как относится само население к государственным чиновникам. Прежде всего, это вот высокий уровень коррупции, низкий уровень культуры тех же кадров. Вот я думаю, что это и как раз показатель нашей кадровой политики, почему у нас высокий уровень коррупции.
Спасибо. Уважаемые участники, исходя из высказанных здесь мнений, вот такая кадровая чехарда, наличие которой сам президент вынужден был признать, как отражается на эффективности госуправления, правительстве, национальных компаниях и состоянии экономики в целом. Господин Ашимбаев, я только что прочел вашу статью «Кто к нам с добром придет, от добра и погибнет». Можете продолжить свои мысли, вам слово.
Главный упор, главная проблема, которая как бы у нас сейчас есть вот в системе государственного управления, это вот отсутствие системы контроля на самой кадровой политике. Понимаете, есть как бы набор традиций, да, то есть все стараются, допустим, ну, понятно, протаскивать, как бы делать ставку своих. То есть, как бы, с одной стороны, как бы занимая те или иные сферы, с другой стороны, как бы просто продвигая, ну, просто чтобы кого-нибудь продвигать. Понимаете, вот даже мы говорили, вот в генетическом, допустим, ну, как бы наследовании, да, тех или иных постов. Вот я последние годы стал замечать, ну, допустим, в некоторых районах приходили, я были первым среди райкома партии, замглавы администрации, то есть областных, они были за какими областей, они были в свое время, их отцы были старыми обков и так далее. В принципе, понимаете, эта система, она для Казахстана как бы традиционная. Здесь, допустим, можно вспомнить, допустим, массу примеров, допустим, Грандосовых, Сатпаевых и так далее. То есть многие поколения, которые работали на, допустим, те же Грандосовы, то есть Ураз Грандосов был крупным деятелем 20-х годов, Сандар Грандосов деятелем, допустим, уже 70-х, 80-х, Ураз второй двигатель активно 90-х и настоящий период. Вот. Здесь как бы ничего нет, на мой взгляд, дурного. То есть, понимаете, то есть, допустим, это обеспечивается определенным, допустим, уровень воспитания, образования и так далее. То есть человека просто подводит. Вот. Проблема в том, что допустим, раньше, в принципе, более-менее, то есть кадровая политика, допустим, связана вот именно с подготовки, то есть сейчас ситуация перешла, допустим, в стадию проталкивания, то есть механически устраивают своих куда-то как угодно. Вот многие структуры, допустим, то есть возникают, по моему взгляду, исключительно для трудоустройства молодое поколение, которое не знает, куда податься. Идти самостоятельно, допустим, малый бизнес никто не интересно, заниматься, допустим, наукой, культурой, там, образованием невыгодно. В итоге возникают такие как бы сомнительные организации, допустим, инновационный инвестиционный фонд. При всех командах демонстрируют исключительно распределение ресурсов среди многочисленных родни руководителей фондов. Но у нас как бы вот, остались представители, допустим, старой управленческой школы. Вот, допустим, кто прошел, получил нормальное профильное образование, работал, допустим, в отрасли, то есть поработал на уровне региона, не сразу пришел, там, допустим, вот, там, в 25 лет пришел, там, допустим, министром, да. Таких у нас как бы осталось, но и с каждым годом становится все меньше и меньше. Вот. Неоднократно предпринимались попытки реанимировать, но, к сожалению, никто не хочет, допустим, те же вот представители, допустим, программы «Балашак», вот, сколько помню, там, за всю период истории этой программы, только один человек работал на уровне акимата, то есть начальник управления акимата Астаны. Поэтому, то есть, в регион никто, допустим, ехать не хочет. То есть никто не хочет идти сразу на низовые посты. Все стараются либо непосредственно пробиться именно в столицу и получить должность либо в администрации, либо в самруке, либо в правительстве. Вот здесь, кстати, вот присутствуют два представителя, скажем, Петр Владимирович Свой, допустим, который в правительство пришел в свое время из депутатского корпуса. То есть, хотя, как бы, то есть, весь его предыдущая работа, допустим, в системе энергетики, он до директора ТЭЦ, вот она, как бы, не стыковалась с его работой на посту министра, на постоянном антимонопольном комитете. Вот. В данном случае был, пришел как политик. Вот. Заметную роль в экономической реформе начала 90-х сыграл. Ну, вот, допустим, вот Алихан Мухамедьевич, глубоко уважаемый, вот в свое время, допустим, он за 5 лет, за 3 года, сколько ему память не изменяет, был одновременно сначала замминистра, первым замминистра в Минтруде, потом руководитель канцелярии премьера, руководитель администрации президента, одновременно зампредседателя Ассамблеи народов Казахстана. То есть за 3 года был проделан путь, который другому человеку, может, занял бы лет 10-15. Сам Алихан Мухамедьевич, я не знаю, как бы Трош сейчас объяснил, но, на мой взгляд, при таких продвижениях тяжело бы набраться политического административного опыта.
Хорошо, спасибо. Госпожа Умбеталиева, нынешняя кадровая политика как отражается на эффективности госуправления и состоянии национальной экономики в целом? Вам слово.
Ну, вы знаете, я думаю, что количество программ государственных, которые было разработано, да, нынешними государственными служащими, и качество их реализации говорит уже само по себе, уже дает оценку. То, что их огромное количество, и фактически ни одна государственная программа не была реализована на достаточно, скажем, не будем говорить о высоком, а о эффективном хотя бы, на вот среднем уровне, то это уже показатель того, что как работают наши чиновники. Во-вторых, если мы посмотрим отсутствие национальных интересов до сих пор, то есть за 20 лет нынешняя элита, она как бы не представила национальные интересы, не обозначила. Дальше, следующий вопрос. Мы часто говорим о казахстанской модели, да? А если посмотреть на содержание, до сих пор нету основных, ну, принципов. То есть мы не можем сказать, что такое казахстанская модель. Я думаю, что это тоже как раз говорит о том, что фактически ничего не эффективно. И кризис экономики, который у нас сейчас наблюдаем, очень хорошо показывает, что насколько это была имитация, и что за 20 лет элита, которая была, она фактически ничего не сделала.
Спасибо. Господин Байменов, теперь вам слово, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать, что при том, что ключевые позиции стали занимать племянники, дети, внуки и так далее, все же на госслужбе и в нацкомпаниях есть определенный слой людей, профессионалов, которые выполняют всю черновую работу. Я, изучая вообще государственную службу, разные модели, обратил внимание на то, что, как правило, эти пахари, так называемые, они сильны в своей работе по специальности, но они недостаточно сильны в установлении вертикальных контактов. То есть они работают, анализируют, готовят записки, готовят решения и все делают правильно, но прислуживать начальству, водить его в ресторан, ему тереть спину в бане и так далее, они не приспособлены. И, к сожалению, при каждой вот смене политических назначенцев или руководства нацкомпании есть угроза, что вот эти профессионалы смываются. Именно поэтому мы в свое время в 99-м году заложили в закон норму, что смена политического госслужащего не может являться основанием для смены административного карьерного госслужащего. Потому что мы обратили внимание, что до 70% в то время аппаратов акимов и министров при смене их руководства менялись. Но, к сожалению, где-то в 2000-2001 год еще выдержали. Я начал замечать, что с 2002 года это все начало постепенно спускаться на тормозах, и агентство, и руководство агентства не захотело иметь дискомфорт во взаимоотношениях с министрами и акимами, потому что это действительно создает конфликтную зону во взаимоотношениях со своими коллегами, если ты начинаешь расследовать, почему тот или иной профессионал уволен. Что касается экономических последствий, ну, во-первых, одно то, что вокруг национальных компаний или внутри начали создаваться эти группы, куда начали трудоустраивать, так называемые в кавычках, «золотой молодежь», это показывает, что там рубят капусту, попроще говоря. И там можно, особо не утруждаясь, получать какие-то нетрудовые дивиденды. И этому способствовало еще то, что, начитавшись разной литературы, некоторые наши менеджеры в правительстве начали говорить, давайте внедрять принципы оплаты труда в частном секторе, в нацкомпании. Но ведь частный бизнесмен, он рискует, расходует свои деньги, либо деньги своих акционеров. А здесь средства народа. И поэтому здесь требование к прозрачности должно быть существенным. И здесь мы не должны отдавать на откуп министру, акиму, там, представителю нацкомпании деньги, чтобы он сам единолично распоряжался в отсутствии какой-то системы. Я с удивлением пару лет назад обнаружил, что, беседуя с одним из сотрудников «Казмунайгаза», говорит, а у нас в департаменте никто не знает, какую зарплату получает тот или иной работник. Но это допустимо в частном бизнесе, но это недопустимо в национальной компании. И очевидно, что этим дали большую зарплату. Патронаж, в принципе, это ведь означает, по сути, прислуживание боссу, благодаря которому ты пришел, а не служение государству. Кроме того, что здесь это приводит к принятию неэффективных решений, что имеет колоссальный экономический отрицательный эффект, и я думаю, что это можно проанализировать, какие возможности у страны были и есть, и как они реализуются. Плюс это приводит к возрастанию адм-расходов. Я уже недавно говорил в одной газете, вот сейчас у нас Ак-Орда, правительство, парламент, все министерства на одной площади расположены, Верховный суд, все-все-все. А смотрите, сколько машин к этой площади подъезжает. Одна машина служебная вот министра примерно обходится в сумму, на которую можно содержать 5-6 госслужащих среднего звена. Я недавно читаю интернет, машина заместителя министра попала в ДТП. Машина, оказывается, Lexus. Мне кажется, самые богатые страны не могут позволить себе, чтобы замминистра ездил на Лексусе. А возьмите служебные квартиры и так далее, и так далее. То есть, кроме негативного экономического эффекта, адмрасходы сильно раздуты. И вот президент сейчас заявил, что девизом Казахстана в руководстве ОБСЕ будет 4Т, в том числе доверие и транспарентность. Я думаю, что восстанавливать доверие госслужбе и государству в целом можно через транспарентную кадровую политику. Кадровая политика в госорганах и нацкомпаниях, а также в госучреждениях должна быть существенной, ключевой частью социальной лестницы. Потому что у нас в стране роль государства в экономике, к сожалению, она увеличена за последние годы. И ощущение такое, что уходить оттуда не собираются. Если уж фармацию взяли в Самрук-Казна, скоро у меня ощущение, что Самрук-Казна начнет магазины строить розничной торговли. Это ведь не нужно на самом деле. Но это позволяет контролировать все больше и больше финансовых потоков, а также обустраивать тех или иных отпрысков, тех или иных нужных людей, чтобы их влияющие на общественное мнение старшие родственники, они сохраняли и лояльность в том числе. Поэтому, конечно, все это имеет комплексные последствия.
Спасибо, господин Байменов. Господин Своек, теперь ваше мнение.
Пытаясь ответить на вопрос, как это сказывается на качестве госуправления и на экономике, я должен сказать самое главное, на мой взгляд, что у нас и госуправление, и экономика – это одно и то же. Наша система, если употреблять слово «олигархия» не для ругани, а как содержательное определение, она именно олигархическая, то есть это, извиняюсь, совокупление и государственной власти, и стратегического бизнеса. И вот в этом смысле Самрук-Казына – это что такое? Это бизнес-объект или это объект госуправления? Да, в нормальных, приличных странах есть вертикально интегрированные бизнес-корпорации, которые многоступенчатые, которые многопрофильные, которые занимаются много чем, там, от исследований до строительства и даже, может быть, научно-исследовательских работ. Но это бизнес-корпорации. И ничего похожего на Самрук-Казыну ни в одной приличной современной стране просто нет. А кто в таких приличных странах занимается тем, чем должно было бы вот сейчас заниматься вот это вот наше объединение Самрук-Казына? Да правительство. Именно правительство должно курировать нацкомпании и правильно направлять их деятельность. А у нас два правительства, причем Самрук-Казына фактически большее правительство, потому что у них, извиняюсь, денег больше, да и влияние тоже, при одном-то президенте. И у нас фактически нет парламента, фактически нет там суда и так далее, и так далее. И вот эта раздвоенность, она и сказывается и на госуправлении, и на бизнесе. Бизнесом, содержательным бизнесом в Самрук-Казыне заниматься просто по определению нельзя, он слишком далеко находится от бизнеса. Точно так же, как Самрук-Казына никакой ответственности за государство не несет. Они несут ответственность только за свои кресла. Там сидят мальчишки, президент прав, да, мальчишки. У них понты, да, понты. Единственное, в чем президент не прав и лукавит, это в том, что они не знают, чем они там занимаются. Они очень хорошо знают, чем они занимаются. Борьбой за ресурсы. В этом смысле они при деле, потому что возраст, ответственность, опыт, компетенция, это все, ну, тоже не помешает, как говорится. Но самое главное, это патронатно-клиентальная система, это, извиняюсь, родоплеменные в том числе отношения, и это, прежде всего, принцип личной преданности. Они это поняли, они этому соответствуют, они там и сидят. То есть Самрук-Казыной все понятно, и вообще переживать за них, что там с ними дальше будет. Сейчас их, наверное, начнут тоже немножко трепать, точно так же, как взялись уже даже из-за Тимура Кулибаева. То есть режим имеет свойство разрушать сам себя, и это все происходит. За Самрук-Казыну переживать давайте не будем, как-нибудь они там не пропадут. Мне вот по-настоящему страшно, извините, за всю страну, за всю систему, потому что как только, когда это, не знаю, закончится, думаю, что не скоро, но когда вот закончится у нас эпоха первого президента, есть самые серьезные опасения, что все начнет просто расползаться по этим олигархиям. А олигархи у нас ведь поделили не только деньги, они же поделили и, что называется, географию, наверное, вы понимаете, что имеется в виду. И по таким швам начнут делить власть при уже поделенных экономических ресурсах, начнут делить и границы. Все это очень даже реально. И об этом уже пора думать, потому что это все становится едва ли не самым главным вызовом сегодня для нас, для Казахстана.
Спасибо.